Сегодня 25 июля, в Латвии час дня, и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. В этом выпуске ведется поиск решений, которые позволят стимулировать рост экономики без повышения налогов, заявил министр финансов. Сейм собрался на внеочередное заседание. Планируются работы по созданию завода по производству модульных пороховых зарядов в Яцевской волости. Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации после выхода из президентской гонки. Украина продолжает возвращать своих военнопленных из России. Об этом и не только, подробнее далее. Налоговые поступления в этом году выше, чем за аналогичный период прошлого года. Их рост может составить 8%, но они не достигнут запланированной суммы. Об этом Латвийскому радио заявил министр финансов Арвил Сашраденс от «Нового единства». Учитывая, что руководство бюджетно-финансовой комиссии Сейма не поддерживает повышение налогов, сейчас вопрос заключается в том, как стимулировать экономический рост без этого, указал Ашраденс.
Сказанное руководством бюджетно-финансовой комиссии Сейма определяет алгоритм действий правительства. В настоящее время мы ищем решения, которые позволят двигаться вперед без повышения налогов. Конечно, произошедшее в Эстонии очень ясно показывает, как действовали эстонцы, а в Литве избирательный процесс начался без ответа на вопрос, как планируется обеспечить эти платежи безопасности. Это та ситуация, в которой мы находимся. И, конечно, не считая этой безопасности, у нас стоит вопрос о том, каким способом мы можем стимулировать рост экономики. На данный момент имеется классический конфликт между монетарной и фискальной политикой. Монетарная политика пытается охладить экономику, но мы должны сделать все возможное, чтобы удержать ее на плаву.
Сейм сегодня прервал летние каникулы и собрался на внеочередное заседание. Это было необходимо, чтобы передать на рассмотрение комиссиям ряд подготовленных Кабинетом министров законопроектов. Также были утверждены мандаты двух новых депутатов, которые заменят политиков, отправившихся в Европейский парламент. Подробности в сюжете Михаила Никулкина.
Один из вопросов, который рассматривал сегодня Сейм – поправки к закону об отчуждении недвижимого имущества для постройки железнодорожной линии Rail Baltica. В дебатах по данному вопросу против выступил лидер оппозиционной фракции «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс. Он выразил недовольство, что ясности относительно финансирования проекта нет, а министр сообщения Каспарс Бришкенс, прогрессивные, не является в Сейм для ответов на вопросы депутатов. Вот что заявил Шлессерс.
Мы не против проекта Rail Baltica как такового, но мы хотим ясности, есть средства на этот проект или их нет. Если деньги есть, и Европа готова обеспечить софинансирование в объеме 85%, тогда вперед. Но то, что я слышу, отдельные бывшие депутаты Европейского парламента говорят, Европа не выделит деньги на проект, который связан с аэропортом или центральной железнодорожной станцией. Речь идет только о соединении, идущем через Латвию, через Саласпилс. Вопрос, как мы будем все это финансировать? Если мы сегодня просто проголосуем и передадим законопроект комиссии, то, может, тогда ликвидируем комиссию по расследованию ошибок в реализации проекта Rail Baltica? Я так понимаю, что я что-то пропустил и что все хорошо. Хотя, смотря на заявления разных людей в соцсетях и СМИ, ситуация выглядит прискорбно.
В свою очередь, против передачи ответственной парламентской комиссии другого законопроекта об энергии транспорта выступал не принадлежащий ни к одной из фракций Сейма депутат Александр Скирштейнс. Поправки, среди прочего, предусматривают постепенное увеличение доли примесей в топливе, чтобы за счет этого снизить объем вредных выбросов от автомобилей. Вот на что указал Кирштейнс.
Что интересно, этот закон не будет распространяться на самолеты и корабли. Конечно, если мировые миллиардеры владеют частными самолетами, то топливо на них дороже не станет. Говоря о выбросах, есть одна комичная ситуация. В Латвии их нужно снизить на 670 тысяч тонн в год. В то же время владельцы частных яхт производят около 10 миллионов тонн выбросов в год. И топливо для них, конечно, не подорожает. И самое комичное, посмотрите в аннотацию законопроекта. Там сказано, что расходы выросли. вырастут. Кто-то, очевидно, обанкротится. Малые и средние предприятия, кафе и рестораны, которым доставляют продукты. Потому что логично, что если вы добавляете к топливу 16% примесей, то и цены вырастут. В то же время в аннотации указано, что это не окажет никакого влияния на конкуренцию.
Также Сейм сегодня утвердил мандаты депутатов парламента для Юрдиса Клотинша, национальное объединение, и Илзы Стобовой, Латвия на первом месте. Они заменят ставших депутатами Европейского парламента Рихардса Колса, нацблок, и Вилиса Криштопанца, Латвия на первом месте. Остальные подготовленные Кабинетом министров законопроекты парламент одобрил без споров и дискуссий. Сегодня также состоится заседание парламентской комиссии по расследованию нарушений, допущенных в ходе реализации проекта Rail Baltica. О нем мы расскажем в вечернем обзорном выпуске новостей в 19 часов. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в этом году применило по отношению к должностным лицам штрафы в размере более 13 тысяч евро за нарушение закона о конфликте интересов. С 1 января по 1 июля почти половина выявленных КНАБом нарушений была связана с совмещением поста государственного должностного лица с неразрешенными должностями. Европейский суд по правам человека признал соразмерной норму, которая не позволила бывшему депутату Европарламента Татьяне Жданок от Русского Союза Латвии участвовать в выборах в Сейм в 2018 году. Европейский суд по правам человека обращает внимание на нынешнюю геополитическую ситуацию и историю Латвии, делая вывод о необходимости и соразмерности запрета на участие в выборах в Сейм лица, которое активно участвовало в деятельности Коммунистической партии Советского Союза после 13 января 1991 года. На данный момент планируются работы по созданию завода по производству модульных пороховых зарядов для артиллерийских боеприпасов. Как уже сообщалось, его планируется построить в Ецевской волости Баусского края и ввести в эксплуатацию в 2026 году. Мощность завода составит 50 тысяч зарядов в год. Как заявил министр обороны Андрис Спруц от партии «Прогрессивные», на данный момент достигнут успешный прогресс как в работе, так и в переговорах по созданию завода. В настоящее время разрабатывается детальный план работы. Продолжит Андрис Спруц.
На наш взгляд, создание завода выгодно абсолютно для всех. Для государства, индустрии и для самоуправления, у которого есть дополнительные работники, дополнительная рабочая сила. На мой взгляд, выигрыши все. Но ясно, что нам нужно только укреплять взаимную коммуникацию и сотрудничество. Взаимный диалог проводится, и мы готовы со своей стороны, конечно, его продолжать. В создании завода используется наша собственная инфраструктура оборонной отрасли. Так что создание оборонной инфраструктуры в Баусском крае не является ничем принципиально новым. Там, где у нас эта инфраструктура уже есть, мы готовы просто ее расширять и привлекать дополнительные инвестиции и рабочую силу.
Работать в кабинетах с молодежью, которая зависима от наркотиков, бесполезно, при этом не ведя с ними работу в реальной среде, где они наркотические вещества получают. Такое мнение Латвийскому радио высказал руководитель Центра психотерапии для подростков и молодежи Нил Сакс Константиновс. Он признал, что было допущено много ошибок. Например, были закрыты учреждения по реабилитации, которые с такими подростками работали, указал Константиновс.
У нас есть проблема, которая заключается в том, что молодежь употребляет наркотики в конкретном месте. Значит, помощь должна быть доступна в этом месте, на привокзальной площади. В том числе, там должны быть взрослые, которые каким-то образом должны решить эту ситуацию. Это первый большой вопрос. Второй, который, конечно, гораздо сложнее, мы уже в государстве целенаправленно как-то искоренили все места, которые были нацелены на тех, кто эти тяжелые наркотические вещества употреблял, на подростков. И тогда мы возвращаемся к этой ситуации с коррекционным учреждением Наукшины, которое было закрыто. Конечно, эти молодые люди оказались на улице. Что они сделали? Они стали употреблять наркотики, и несколько из них оказались в том числе среди тех, у кого была констатирована передозировка. Наши собственные поступки в какой-то степени и создали эту ситуацию.
Буря, которая бушевала в начале июля в Баусском крае, причинила самоуправлению ущерб в размере более 370 тысяч евро. Более значительные убытки были нанесены Памушской основной школе, спортивной арене и стадиону, одному из музеев и спортивному холлу. Все объекты были застрахованы. Заявки поданы на возмещение страховой компании. Продолжение следует... Продолжаем выпуск к зарубежным новостям. Президент США Джо Байден в своем первом публичном выступлении после объявления о выходе из борьбы за переизбрание обосновал свое решение необходимостью защиты демократии. Объясняя американцам причину своего неожиданного выхода из президентской гонки, Байден также отметил, что передает эстафету новому поколению. Продолжит Рустам Шукуров.
Накануне Байден выступил с речью в овальном кабинете Белого дома, чтобы объяснить свое историческое решение отказаться от участия в выборах 2024 года. В ходе своего обращения Байден заявил, что для него было самым почетным делом в жизни служить президентом. При этом он подчеркнул, что защита демократии, которая, по его мнению, сегодня находится под угрозой, важнее любой должности. Вместе с тем Байден отметил, что его страна находится на распутье, и ей требуется лидер, способный объединить ее и повести вперед.
В последние недели мне стало ясно, что я должен объединить свою партию в этом важнейшем начинании. Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое влияние будущего Америки – все это заслуживало второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии. Это включает в себя и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед – это передать эстафету новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию. Знаете, есть время и место для многолетнего опыта в служении обществу. Есть также время и место для новых голосов, свежих голосов, да, более молодых голосов. И это время и место наступили сейчас.
Байден также сказал, что сосредоточится на своей работе в качестве президента в оставшиеся 6 месяцев своего пребывания в должности. Он пообещал помочь сделать НАТО сильнее и более сплоченным, остановить президента России Владимира Путина от захвата Украины, работать над соглашением о прекращении огня в Газе и продвигать реформу Верховного суда. Как отмечают комментаторы, короткое 10-минутное выступление прозвучало как политическое завещание президента, пытающегося определить свое наследие в истории страны. Между тем, комментатор-республиканец и бывший советник сенатора Митта Ромни Кевин Медден назвал речь Байдена разочаровывающей.
По моему мнению, он не ответил на некоторые вопросы и опасения американского народа по поводу его способности проработать остаток своего президентского срока. Я думаю, что это очень серьезная проблема, учитывая его недавнюю болезнь COVID-19. Сама речь и то, как он ее произнес, вызывают опасения, что Байдену не хватает энергии, а его послание было неубедительным.
Обращение Байдена к стране из овального кабинета было лишь 4-м за время его президентства. Он всего один раз упомянул имя своего вице-президента Камалы Харрис, которая, скорее всего, станет его преемником в роли кандидата в президенты от Демократической партии, назвав ее опытным, сильным, способным политиком. По результатам опроса американцев, проведенного Reuters и Ipsos, на этой неделе, после выхода Байдена из президентской гонки, Камала Харрис обошла кандидата от республиканцев, Дональда Трампа. Согласно опросу, проголосовать за Харрис на президентских выборах в ноябре готовы 44% избирателей, за Трампа – 42%. Вместе с тем, Reuters отмечает, что разница между ними находится в пределах 3% погрешности. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
Украина продолжает возвращать своих военнопленных из России. Среди них как военные, так и гражданские лица. Что происходит с данными людьми после обмена и кто помогает Украине в этом сложном процессе, расскажет наш специальный украинский корреспондент Оксана Пугачева.
Всего с начала большой войны произошло уже 54 обмена пленными между Украиной и Россией. Из российского плена Украине удалось вернуть 3405 своих граждан, сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Среди них как военные, так и гражданские. Лубинец пояснил, что приоритетными категориями для возвращения в Украину являются тяжелораненые и находящиеся в плену женщины. После обмена украинские военнослужащие проходят медицинское обследование и работают с психологами. Им восстанавливают утраченные документы. Кроме того, они реинтегрируются в общество и продолжают медицинскую реабилитацию по месту жительства. Еще невозвращенных тысячи. Однако более точные цифры украинские власти не сообщают. Работа по их возвращению ведется постоянно, подчеркивает Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, в том числе привлекая посредников.
Работа тривает.
Работа продолжается, результаты видны всем. Много семей еще ожидают своих родных, нужно ждать. Больше деталей раскрывать мы не можем, но работа переговорной группы продолжается, даже тогда, когда публично кажется, что ничего не происходит. Благодарны Объединенным Арабским Эмиратам за посредничество. Это очень важно.
Посредником в обменах военнопленных между Украиной и Россией Объединенные Арабские Эмираты выступают далеко не в первый раз. Общее количество украинских пленных, освобожденных при посредничестве этой страны, составляет около 1400 человек. После обмена, лечения и реабилитации очень многие военнослужащие остаются в рядах вооруженных сил Украины, подчеркнул боец полка «Азов», защитник «Азовстали» Владислав Жаворонок, который также был в плену.
Большинство возвращается на фронт. Есть разные профессии, и командование обычно старается найти подходящую должность бойцу, исходя из его физических возможностей. Такие люди уже не боятся ничего. Они были там, и у них есть мотивация на всю жизнь продолжать сопротивление.
В этом месяце украинский омбудсман объявил о вероятном большом отдельном обмене украинских военнопленных женщин, которых в российском плену более 400. В этом Украине также помогают Объединенные Арабские Эмираты. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Ночью местами, а днем повсеместно кратковременный дождь, в отдельных районах сильный, также ожидается гроза. Кроме того, ночью местами туман. Ветер слабый, во время грозы порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 13 до 17. Днем от 21 до 26 градусов, на востоке до 29. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность. Завтра днем возможен кратковременный дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью в столице от плюс 17 до 19, днем от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13» 25 июля. Выпуск подготовила и провела Алиса Прохорова. В Латвии 13 часов и 17 минут.